Там все про геймеров, да про геймеров. В общем, я в пессимизме насчет русского киберпанка.
Всем привет! С вами подкаст «Мини-пароль», в котором мы обсуждаем различные угрозы современного цифрового мира и рассказываем, как с ними бороться.
Сегодня мы решили обсудить, как эта вся сфера отражается в массовой культуре, как массовая культура представляет образы хакеров и борцов с ними, всех этих удивительных жителей виртуальной реальности. Ну, начнем мы с книг, потому что, ну, реальные пацаны читают книги, конечно. И к тому же у нас все время спрашивают разные люди, слушатели нашего подкаста, вот что почитать, что посмотреть. Мы сегодня постараемся дать некоторое количество рецензий. Понятно, что существуют разные литературные критики, но они же не шарят совершенно в вопросах кибербезопасности. Поэтому сегодня у вас есть шанс послушать рекомендации от настоящих экспертов. А экспертов вы все знаете. Это наш главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Привет, привет.
Главный эксперт по информационной безопасности Сергей Голованов.
Всем привет.
Ну и я, главный эксперт по дурацким вопросам Леха Андреев. На правах ведущего начну с какого-нибудь загона издалека. На самом деле, мне кажется, что описание интернета и виртуальной реальности появилось задолго до всяких хакерских книг и даже того, что мы сейчас считаем там киберпанком, где вроде как все это сконцентрировалось в жанре киберпанк, и все сразу это слово вспоминают. Но на самом деле все было гораздо раньше. Вот представьте себе 1835 год. Гоголь пишет «Вия», Пушкин пишет «Сказки своей няни», а князь Владимир Адоевский пишет совершенно офигенную утопию под названием «4338 год. Петербургские записки». И что он там рисует 200 лет назад? Он описывает туннельные электроходы, гальваностаты, то есть будущее, в котором есть метро, самолеты и так далее, синтетические материалы. Среди прочего, он очень здорово описывает то, что можно назвать началами интернета. Он просто говорит, бумажная переписка заменится электрическим разговором. И более того, он даже описывает, как будут работать поисковики. То есть он пишет, будет найдена такая формула, которая позволит из всех книг находить нам нужную цитату в нужной книге. Кроме того, там еще очень много в этой повести забавных прогнозов. Там, например, люди выпускают домашние электронные журналы на основе электрического телеграфа. То, что сейчас блогами называется. Вот, представьте, 200 лет назад человек нарисовал такую картину. Если ближе к нашему времени, есть отличная, забытая многими книга Александра Беляева, которая называется «Борьба в эфире». Это 1927 год. Там описан вообще самый настоящий интернет. Главный герой попадает в будущее. Первое, что он видит, что все люди ходят и разговаривают с невидимыми собеседниками. Ну, реально, у них встроенные мобилы. Вот. Кроме того, у них там видеофоны. И отдельно подчеркивается, что люди уже перестали даже встречаться, потому что у них вся связь по мобильным телефонам и по видеофонам. Ну и кроме того, там начинается война между Россией и США. И как она ведется? Она ведется с помощью дронов. То есть с помощью радиоуправляемых самолетов. Люди уже там не участвуют. Там интернет вещей, там все управляется через сеть, радиосеть. И вообще там насчитали около сотни разных прогнозов в этой маленькой повести. Всем рекомендую, кто интересуется темой развития интернета, посмотреть, как Беляев это увидел в 1927 году. Ну, а переходя ближе к нашему времени совсем, виртуальная реальность появляется, по моим представлениям, у двух таких столпов фантастики середины 20 века. Это Станислав Лем и Филипп Дик. У Станислава Лема самое крутое — это, наверное, «Сумма технологий», где описана фантоматика, то есть вот, собственно, наука про создание цифровых фантомов. А еще у него есть футурологический конгресс, конечно. Вот. А, ну, Филипп Дик, там много чего можно перечислять. Обожал фальшивые реальности и фальшивых людей. Самое забавное, что эти двое еще не очень любили друг друга. Станислав Лем очень круто разгромил всю американскую фантастику в своих обзорах и Филиппа Дика. Филипп Дик не остался в долгу и написал донос в ФБР на Станислава Лема, сообщив, что Станислав Лем — это вообще не человек, а целый комитет. по, значит, созданию пропагандистских фантастических произведений. Ну, то есть он прям включил свою фантастику в реальность. Вот, так что у них шла совершенно прекрасная такая борьба идей. И, как мне кажется, да, много идей было придумано вот тогда, в 50-е, 60-е. Все, что мы сейчас знаем про искусственный интеллект, на самом деле во многом они описали. Вот. Ну и дальше мы попадаем в киберпанк, где у нас появляются наши любимцы Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг. Саш, ты с чем познакомился из таких книг первыми?
Для меня, наверное, погружение в эту тему случилось уже, когда я, собственно, и в интернет попал, и с вредоносными программами впервые столкнулся, конец 90-х годов. И тут для меня, наверное, ну, таким весьма заметным, конечно, явлением стал Лукьяненко с «Лабиринта отражений». Несомненно, я помню, что когда уже там в начале 2000-х появилась информация о том, что вроде как и фильм даже планируют снять, да, мы все там ожидали, что это вот просто российский ответ «Матрицы» появится.
Пароль, составленный из 40 000 обезьян в попу сунули банан, по-моему, такой был такой пароль. Ну, вообще, прям, можно использовать его до сих пор. Очень, очень секьюрный пароль. И в подкасте «Смени пароль» можно про это тоже вспомнить. Тоже хорошее произведение.
Но, к сожалению, не сложилось. Да, кинопроизводители решили, что лучше они Лукьяненко будут экранизировать, что там, «Дозоры». Да, и, в общем, эту идею отложили в долгий ящик, который так до сих пор и не реализовался, но, тем не менее, все еще не теряя надежды, что когда-нибудь.
Да нет ощущения, что наша литература пропустила вообще киберпанк, потому что, ну, столько всего на той стороне было, да, там тот же Гибсон начал это все в 80-е писать, а у нас как-то вот, кроме этого геймерского и геймерпанка Лукьяненко, мало практически чего произошло. Почему так?
Я не соглашусь. Я вспомню такого Шелли, автора, который вот сейчас вот сидит напротив меня. И, собственно говоря, на мой взгляд, все это было очень достойно. Опять же...
Расскажи, как ты столкнулся с этим романом Шелли?
В смысле, как я с ним столкнулся?
Когда ты прочитал? Ты, наверное, пиратскую версию прочитал?
Нет, ты что, я не читал пиратскую. То есть, смотри, это начало 2000-х, насколько я помню. Да. И у меня было два источника книжек, которые я читал. Первый — это я купил тогда на совке себе Palm, этот первый КПКшку такой черный, и у меня была с подсветкой зеленой. Вау, сколько я там книжек на этой подсветке прочитал. И второй — это дом книги напротив мэрии. Туда регулярно, наверное, раз в неделю туда толпой студентов приходили, набирали себе книжки. Ну и, собственно говоря, белая книжка.
То есть роман Шелли «Паутина» ты прям купил?
Я прям ее купил, да.
Да, потому что у нее тираж-то был микроскопический какой-то. Да.
Ну, в разделе фантастики она была.
Искренне считаю Леху Андреева отцом российского киберпанка. И не думаю, что этих отцов могло быть, в принципе, много. Как бы сколько есть, столько есть. Главное ведь качество, а не количество.
Ты думаешь, что могло быть больше? Мне кажется, что в этом смысле мы просто, как это, проиграли холодную войну и с ней проиграли вот эту битву за образ будущего, да? То есть вся хорошая фантастика же, по большому счету, научная фантастика, она создавалась, ну, на основе какой-то конкуренции, да? Вот, то есть в 19 веке появилось электричество, там же начался целый слом культуры, и все шло к войне, собственно, к Первой мировой, ко Второй. И вот это вот чувствовалось у фантастов, они прям прогнозировали. Там Уэллс, там наши разные, вроде Беляева. Вот. То есть у них уже шла война вот этих образов будущего. Точно так же холодная война, да, Штаты и Россия. Каждая сторона вытаскивала своих, потому что обычный читатель, наверное, не так сильно заинтересован в научной фантастике. То есть, ну, читатели, чтобы зацепить, там достаточно мистики, немного эротики, немного криминала и все. Это вот рыночная литература. А вот когда началась война идеологий, да, то вытаскивали просто людей там с нашей стороны там был Ефремов, с той стороны там Азимов, и вот это вот была битва, как я рассказал, Станислав Лем громит Филиппа Дика, все они проходят вот эту вот некую критическую стадию, и из-за этого у них идеи получаются крутые. А киберпанк, он возник, когда, ну, Советский Союз, собственно, разваливался. То есть вот эти ребята вроде Гибсона и Стерлинга, они на своей стороне написали очень красиво, ну, даже прогностически много написали. Забавно, что у них там русские хакеры это все время фигурируют как сила. А с нашей стороны никто как будто и ответить не мог уже. Вот некому было. Все ушли на фронт, да, все ушли там деньги зарабатывать. То есть тут же должно пересечение. Ты должен быть экспертом, и за мной у тебя еще время должно быть, чтобы там писать писать статьи. А при развале Союза времени не было. Поэтому, может быть, поэтому мы потеряли вот это вот ощущение прогнозирования будущего с интернетом, с хакерами. Какой-нибудь там Стерлинг в этом смысле успел. А вот у нас что-то не успели. Я, собственно, общался со Стерлингом в середине 90-х. Это было смешно, потому что я работал тогда у Александра Житинского в Питере в издательстве. Вот. И к нам приводят какого-то американца, который типа журналист. Вот поговорить, значит, за интернет. Что там у вас в интернете? И мы с Житинским ему рассказываем. Мы тут делали литературный портал. Значит, а он так отмахивается от нас, говорит, да нет, давайте вот что-то про это. И показывает нам какую-то шизу, какие-то там прыгающие по экрану картинки, что-то такое. Мы говорим, да нет, это можно в фотошопе сделать. Вы вот посмотрите на наш литературный портал. И потом он уходит, и мы выходим с Житинским покурить. И я говорю, кто это был? А он говорит, да, какой-то журналист. И дает мне визитку, там написано Брюс Стерлинг, журналист. Вот, и я такой говорю, блин, это только что был вот отец киберпанка, собственно говоря, тут рядом с нами, который вообще про хакеров пишут самые крутые репортажи, как бы уже 20 лет, а мы его это так, в общем, отпинали. То есть не было, наверное, у нас времени и этого ощущения, да, что вот надо про это писать как-то так, да. И получилось, что тот же самый Стерлинг, ну, чем я его люблю, он действительно очень мощный научный журналист, он написал, помимо фантастики такой, как «Схизматрица», он написал очень хороший отчет про хакеров 70-х, 80-х, который называется «Hackers Crackdown», то есть «Охота на хакеров», как появились вообще первые хакеры в телефонных сетях AT&T, как там слепые хакеры насвистывали мелодии и так далее. Это целый эпос такой. И это середина 80-х, когда у нас вообще никто про интернет ничего не пишет. А тут уже такой «Hackers Crackdown». И дальше самое еще интересное, что он шире пошел в смысле вот к отношению к хакерам. То есть у него хакеры не только электронные, но любые такие революционеры. Там в одном из романов у него фигурирует женщина с клеевым пистолетом. И она с помощью клеевого пистолета делает все. Она просто меняет баллоны. Там в одном месте растворитель, в другом случае клей, в третьем еще что-то, да. И вот это очень здоровская идея, мне кажется.
Я тебе честно скажу, что из всех, вообще абсолютно всех писателей и всех произведений на эту тему, для меня Нил Стивенс является, ну вот, просто абсолютным топом, да, человеку, который читаю все, что выходит, и это никогда не подводило моих ожиданий.
Да.
Разумеется, для меня первым был, наверное, «Криптономикон», конечно, который я просто прочитал захлеб и потом его еще много-много раз перечитывал. Безумно люблю. И опять же, да, там мои коллеги, которым я тоже говорил, смотри, есть «Криптономикон, берите, почитайте». Все брали, читали, приходили с вот такими глазами, говорили, ну просто супер. Многие узнавали себя в этих героях. Да, многие видели какие-то пути развития, которые могли бы у них сложиться. Но это вот прям то, что зашло абсолютно на ура. Поэтому для меня вот он остается лидером.
Можно ли найти хоть одного у нас человека, который с такой последовательностью выдает там «Лавина», потом «Алмазный век», потом «Криптономикон» и так далее, «Анафем», да? Охренеть же. Но для этого надо, блин, кучу свободного времени, чтобы вот так вот к этому относиться.
Того же самого вспомнить Пелевина, кстати говоря. Давай так по,
ну,
по мастодонтам
для меня это в основном шутки юмора, конечно. Там нет. Такого киберпанка настоящего не очень.
Ну, я что, согласен.
Зенитные кодексы. Ну, СНАФ немножечко такой киберпанковский.
Ну, айфак. Почему?
Ну, да.
Ну, то есть, ну, там все-таки такие элементы есть. Я, на самом деле, может быть, соглашусь, что реально вот таких вот, как бы, каких...
Миров там нету, да?
Да. Таких вот, как бы, монументальных произведений там, конечно же, нету, но какие-то элементы, в которых описывается сущность человека, одного героя, там, социума с проекцией на какие технологии, которых еще нету, да, но которые, возможно, появятся в будущем, там все-таки элементы такие есть. А это, собственно говоря, основа для киберпанка.
Современный вот наш мир киберпанка на самом деле оказался гораздо более интереснее и неожиданнее, чем вот все то, что пытались показать и предсказать. Да, ну, возьмем того же Гибсона. Гибсон действительно тоже не роман, все помним, все знаем, ценим. Но несколько лет назад я тут был в Великобритании, зашел в книжный магазин, увидел, что как раз в продажу поступила вот его там очередная книга Гибсона. Такой, о, Гибсон еще пишет. Agency. Агентство. Вроде почитал аннотацию. Ну, наверное, интересно. Причем книга еще была специально описана, авторская, собственно,
Дороже стоило на 10 долларов.
Даже не помню, насколько, но только небольшая. Limited Signed Edition. Не то, что ты сам стоишь в очереди у автора подписать. За тебя все это сделали, подписали. Ну, вот можно купить. Я думаю, ну, хорошо, возьму. Слушай, я не смог ее, честно говоря, даже дочитать до конца. И сейчас, там, если меня спросить, о чем, я просто не вспомню. Поэтому в какой-то момент действительно ты такой задумываешься о том, что, чтобы читать с удовольствием, тебе хочется читать, ну, прям специалисты этой области. И здесь, по большому счету, остаются только современные IT-журналисты, которые пишут вот не фантастику, а пишут...
Производственные романы, получается.
О реальных инцидентах. Угу. Да, то есть, когда ты читаешь не сухой технический отчет от антивирусной компании, там, с кучей терминов, хэшей и, не знаю, IP-адресов, да, но тебе хочется узнать эту историю в каких-то вот более... человеческих, что ли, деталях. Да, то, что называется long read.
А давай мы порекомендуем нашим слушателям, что мы из этого знаем, вот такого примера, таких историй.
Ну, наверное, самая для меня в этом смысле близкая и понятная была книга, это «Countdown to Zero Day», написанная американской журналисткой Ким Зеттер, которая в свое время, наверное, была первым американским журналистом, которая очень активно работала с... компаниями, исследовавшим через Stuxnet. Да, я с Ким лично встречался неоднократно на наших конференциях на SAS. Мы ее часто приглашали. Просто можно сейчас взять и в любой момент снять поэтому замечательный даже, наверное, не фильм, а сериал, поскольку там история длится несколько лет, множество персонажей. Если вы ничего про Stuxnet не знаете, этой книги вполне достаточно, чтобы ее прочитать, впечатлиться и понять, что происходит. Большой успех действительно был у этой книги, и после этого другие американские журналисты тоже стали писать вот такие книги о значительных киберинцидентах. Я могу вспомнить еще книгу Энди Гринберга, называется «Sandworm», история о появлении червя, который атаковал энергосистемы в различных странах мира, то есть которые вообще признали чуть ли не первым, ну, таким кибероружием. Да, ну, Stuxnet в этом смысле тоже, наверное, кибероружие, поскольку воздействовал на физический мир. Sandworm мог выключать электроэнергию в городах и странах и так далее. И постепенно-постепенно вот эта вот история с изданием книг по большим компьютерным инцидентам, вот это сейчас, в том числе для меня, для человека, который там глубоко сам был погружен в эти инциденты и знает их изнутри, но для меня интересно читать о том, как с этим справлялись наши коллеги-конкуренты из других компаний по безопасности, как с этим справлялись пострадавшие компании, что предпринимали правительства для противодействия и так далее. То есть это вещи, которые ты не можешь узнать из, как я сказал, сухих отчетов и новостных заметок, но это крайне интересно. Это киберпанк в чистом виде.
Вот я читал «Countdown to Zero», потому что это про Stuxnet, и я имел некое отношение к обнаружению зеродеев, которые там использовались. Ну и дальше вся вот интервью, которую Ким брала, честно говоря, мне кажется, все-таки там часть все-таки фантазии людей, потому что, ну, как-то очень прям уж такая цельная картинка какая-то, и я как человек, который занимается именно написанием, например, экспертиз, то есть у меня все должно быть очень конкретно. Ну, то есть там, на что, чтобы там что-то додумать, у тебя вообще должна отсутствовать, потому что ты очень четко следуешь там, да, нет, может быть, да, нет, может быть и прочее. Ты не можешь выдумывать в этот момент. Так вот, мне кажется, все-таки там многие люди додумывают. Часть то же самое с Sandworm'ом, я прям точно уверен, что там человек просто от себя фигачил и дальше спрашивал у людей, типа, а не могли бы вы от себя что-то мне выдать? И, собственно говоря, после этого появляется книжка.
Сразу возникает вопрос, а есть ли какие-нибудь истории, которые пишутся со стороны самих хакеров? Вот, ну, понятно, что безопасники рассказывают там техническому журналисту, он пишет, а с другой стороны, есть же у нас как примеры? Вот тот же самый Cult of Dead.co, это с хакерской стороны?
Хорошо, что вспомнил. Действительно, культ мертвой коровы — это культовая хакерская группа, существовавшая в США в 80-е, там, начале 90-х годов, которая просто объединяла в себе... даже не просто хакеров, да, людей вообще в целом, которые занимались исследованием всех новых в тот момент технологий. Насвистывали в телефон, имитируя звук модема, это вот они. Первые попытки сканирования данных кредитных карт, это тоже они, но это также разработка гигантского количества программ и так далее. На самом деле, громадное количество людей, в настоящий момент, представляющих просто топ-менеджеров крупнейших американских IT-компаний сейчас потихоньку начинают сознаваться, что они тоже в этой группе состояли, участвовали и так далее. То ли губернатор Техаса, то ли конгрессмен от Техаса, он тоже сказал и показал, что действительно он в те годы тоже состоял в этой группе, и всплеск интереса к ним возник после публикации книги тоже американского журналиста Джо Мэна, который так и назвал «Cult of Dead Cove», в которой как раз вот история этой группы описана именно вот со слов участников этой группы. То есть, да, хакеры пишут про себя. Я думаю, что и Джо Мэн тоже чем-то таким, возможно, баловался. И это тоже крайне интересно.
Но получается, что с нашей стороны, как бы, опять же, как и в случае киберпанка, нету адекватного ответа. То есть мы говорим про продвинутых американских журналистов, которые про это пишут, а с нашей стороны получается что-то странное в ответ, да? Как книга, которую я не хотел называть, да, но я имею в виду книгу товарища Туровского, которая с первых 10 страниц кажется мне жуткой, как бы, политической заказухой, как она, в принципе, и оказалась, то есть там грант Госдепа. Человек пишет, сидя где-то там в Прибалтике, про ужасных русских хакеров. И на этом русская техническая журналистика исчерпалась, да, получается. А там мы вот перечислили уже разных людей, которые пишут, а у нас-то что? Как же, куда они все делись-то?
Ну, по большому счету, действительно, книга Туровского... Я не могу сказать, что это книга, честно говоря. Это скорее такой...
Набор статей, да.
Да, это такой дайджест его же публикаций, которые выходили до этого, просто собрали в книгу и все это оформили. Это, наверное, был единственный вот попытка как-то рассказать о компьютерных инцидентах устами местных авторов.
Там история из разряда «Я встретил одного парня, который мне рассказал, что он там куда-то зашел и что-то там увидел, понимаешь? А другой парень мне рассказал, нет, это было другое».
Вот на самом деле у Туровского у меня на самом деле не вызывает это отторжение очень, потому что все-таки там как-то это все описывается, ну, по крайней мере, на русском языке. То есть у тебя нету такого, что, ну, это вообще там, типа, от себя, что это вообще не могло произойти. Там такого нету. А вот там, что касается Сэндворма, да там вообще, там совершенно спокойно, это может просто быть полностью фикция, провокация и прочая отсебячина.
При этом я понимаю, что в России есть достаточное количество хороших, классных IT-журналистов, которые могли бы написать об этом всем.
Вот если зайти на сайт Мосгорсуда и почитать.
Значит... Из этого можно сделать замечательный жанр литературы, да?
То есть, если правильно помню статистику по, ну, несанкционированный доступ, нас интересует 272, там, по-моему, за 2024 год 10 тысяч уголовных дел. Ну, то есть, это какая-то чушь вообще, то есть, огромная цифра. Соответственно, зайти после этого на в конце года на сайт Конституционного суда и посмотреть на приговоры эти все, то там, я вас уверяю, там будет прям фактура. И есть журналисты, опять же, которые как раз специализируются, например, на криминальных хрониках. И которые там могут пойти ночью в подвал каким-нибудь уголовникам и вот, и расспросить их про жизнь, значит. И то же самое, такие попытки, кстати говоря, были и в России. Ну, то есть, пошел туда, увидел это, сказал вот это. Такие как раз попытки-то и есть. И одно дело выдумка, другое дело все-таки постановление суда. И мне кажется, что если это все там соединить, можно, на самом деле, очень прикольные рассказы. Но они, кстати говоря, они будут очень все непозитивные. Очень непозитивные. Потому что все-таки люди, которые встают вот на эту дорожку, которую нам в «Неромантике», значит, очень хорошо описал Уильям Гибсон, то в том же самом «Неромантике», кстати говоря, там же история про то, что чувак-то был ковбоем, да? А потом ему очень сильно не повезло, он попался, и, в общем, жизнь чувака пошла под откос. На самом деле, большинство вот этих историй, настоящих историй про жизнь хакеров, они на этом заканчиваются. И нету никаких продолжений про женщин, ксинов и команду, которая там спасает мир.
Так, ты нам сейчас всех разгонишь, этих потенциальных писателей, которые собрались, уже руки потирают, знаешь.
Не, ну есть и обратная история, на самом деле. Один мой друг рассказывал, что в Москве есть парковка, и около парковки сидит мужичок, который открывает и закрывает шлагбаум. И этот мужичок был очень знаменит в свое время. Он устраивал очень прикольные атаки, писал очень прикольные вирусы, и до сих пор в Москве можно услышать вот эти все истории о том, как он обгонял, подрезал, собственно говоря, он рассказывает об этом совершенно спокойно. И вот он рассказывает, как он дошел до жизни своей.
И остался
как он
жив, да?
Остался жив, и он абсолютно доволен тем, где он оказался.
Слушай, отличная интрига, да.
Но мы понимаем, что подобная тематика, она в этом смысле довольно сенситив. Не все все хотят рассказывать. О многих инцидентах и компании не готовы говорить, и журналисты, может быть, не хотят как-то рисковать. Я думаю, рано или поздно об этом всем тоже будут писать и рассказывать. И у российской хакерской сцены есть не менее интересная история, чем у западных их коллег в этом смысле. Но что сейчас? Сейчас у нас по факту, пожалуй,
загадочные книги, которые мы ждем из Даркнета. Как бывший журналист хочу сказать, что на самом деле тут еще не хватает банального такого явления, которое называется, наверное, социальный заказ или что-то в этом духе. Потому что я много лет, работая журналистом, параллельно писал киберпанк. Ну и вот, собственно, под псевдонимом Мерси Шелли было два романа. Один назывался «Паутина», другой назывался «2048». И там люди говорят, это киберпанк, но как это выглядит на практике, да? Ты идешь получать гонорар за роман «Паутина». Получаешь, там было, по-моему, $300. Вот. Потом ты идешь в редакцию журнала Playboy или там FHM, или куда я там еще писал, и получаешь гонорар за заметку вот такого размера. Вот. И, или там две заметки вот такого размера. И они такие же, как за роман. И на этом мы понимаем, что, в общем, быть писателем киберпанка можно только в качестве развлечения там левой ногой, да? А остальное, вот как ты, как хороший технический журналист, ну вот иди и пиши заметки в, то ли в глянец, то ли еще куда-то, да? Поэтому, наверное, это все еще такое следствие ну, какой-то развала системы и дальнейшего недорастания этой системы до того, когда она вот этот социальный заказ сформирует на такие книги. Вот, потому что пока, наверное, у нас издатели, может, они сами должны приходить к научным журналистам и заказывать, я вот не знаю. Но что-то не приходят же пока или приходят.
Здесь нужно понимать все-таки, что издатели заказ, конечно, сделать могут, да, но опять возвращаемся к тому, о чем я вот сказал, что если мы хотим рассказать историю со стороны неких русских хакеров, то понятно, что русские хакеры в этом смысле подозреваются скорее как некие криминальные персонажи. Да, у нас есть книги, которые написаны ну, русскими, русскоязычными хакерами, которые были арестованы, отсидели сроки в США, вернулись и пишут книгу. Да, там, белорусский Павлович тоже написал как бы, книгу о своих киберпреступлениях и так далее, и так далее. Да, но это, понимаешь, это подача со стороны вот именно преступника. Да, человек, который официально был судом признан преступником, вот он рассказывает свою crime story. Мне кажется, в современных условиях издатели не очень заинтересованы в таких книгах. Остаются специалисты по безопасности, которым есть что рассказать.
Слушай, я сейчас вспомнил как раз про отсидевших. Была замечательная история про Диму, собственно, Склярова, когда его арестовали в Штатах, и к его руководителю там пришло издательство, которое сказало, что мы покупаем права на книгу, а он говорит, да, Дима не пишет книги, а они говорят, ну, сейчас у него будет время, он же будет в тюрьме сидеть. Вот. Вот, ну, то есть, но, ну, да, но это план сорвался, потому что его быстро освободили, сняли все обвинения, и в итоге он, конечно, написал книгу, которая, по-моему, называется «Защита информации» Дмитрия Склярова, и она действительно хорошая, интересная, профессиональная, но не художественная. Вот, но мы, кстати, если уж мы говорим о книгах, можем рекомендовать, ищите эту книгу, она все еще продается. Дмитрий Скляров. Вот, но да, но это не худло.
Вспомнил еще один пример книги, написанной тоже осужденным российским киберпреступником. Господин Артемович, да, в свое время привлекался, был осужден, тоже вот написал книгу о том, как он взламывал то, взламывал это. Сейчас пытается как-то в этом смысле позиционировать себя как эксперта и промоутиться. Вот это есть, да, вот если им самим интересно, они это пишут. Не могу сказать, насколько это успешно, популярно.
Ну, не лежит, там, не лежит на лотках ведущих.
Литературно читаемо, да, наверное, да. Очень трудно, да, быть одновременно и хакером, и хорошим писателем.
Я уверен, что у нас в стране есть авторы, которые продолжают это все писать, но которые не попадают в тренды.
Вот, их надо как-то организовывать. Вот это было бы интересно, потому что... Кстати, Филиппа Дика сняли на основе рассказа, мечтают ли андроиды об электроовцах там.
Джонни Мнемоник.
Джонни Мнемоник, космический десант. Рассказ, космический десант, рассказ. У там Брюса Стерлинга «Манекенека» очень прекрасный рассказ, когда там кошки искусственного интеллекта управляют сетями. То есть, куда ни кинь, очень клево пишут люди рассказы. Но рассказы издавать невыгодно. Mm-hmm. И сейчас очень сложно увидеть, например, сборник. Ну, вот как у Стерлинга был сборник «Старомодное будущее», mm-hmm. да, там «Велосипедный мастер», рассказы. У нас же не выходит рассказов вообще. Потому что всем нравится раздуть, да, до сериала. Может быть, как раз здесь должен быть просто другой механизм отбора. И, ну, типа, как, знаешь, как ни странно, IT-корпорации иногда это делают. Вот это делал Microsoft, Intel делал, у нас это делал Позитив и АФК-система. То есть объявляется конкурс рассказов научно-фантастических, там, про нашу сферу, и при этом они четко говорят, нам не нужна рыночная история, нам наплевать, будет продаваться или нет. Нам надо, чтобы вот у нас было хорошо почитать там, на Positive Hack Days, чтобы выступили там и прочитали этот рассказ, там, модель для сборки, да, или как АФК-система, там, мы хотим настоящую научную фантастику. Может быть, вот такие механизмы нужны, отбор, а не рыночные.
Я согласен, на самом деле, если вспомнить советскую историю, то там, помнишь, там же были и журналы выходили, да? И сборники, то есть там фантастика 67-й год. Фантастика, да, 68-й, да, год. И, собственно говоря, у тебя вот, то есть это, ну, в виде книжки было, да, но дальше у тебя там читаешь, у тебя как раз рассказы идут. Да. Ну, их сотни, правда, там было. Среди вот этих сотни рассказов один реально достойный, который, по которому можно снять хорошее кино, которое, может быть, даже и провалится в прокате. Это как бы это проблема инвесторов.
Не, ну на самом деле, как правило, часто действительно хорошо пишут рассказы. Большинство авторов, ну, да, то есть роман же это растягивать надо, и надо иметь что-то глобальное в голове. А вот рассказ, и потом что-то в журналы упомянул, я помню, да, я вот так читал «Юный техник», и это было прекрасное сочетание. Ты вот тут читаешь научные новости, рядом у тебя там схемы приемников, которые ты поешь, и тут же у тебя фантастический рассказ на эту тему. Это было супер, это как бы такой вот продолжение всего.
Да, но на самом деле сейчас 25-й год, и ты помнишь, что сейчас все вообще журналы потихонечку умирают. Все, ну,
уже почти померли.
Уже, да, все померли.
Вот жалко, что они не делают сейчас рассказов, да, таких.
Вспоминай тот же самый журнал «Хакер», как раз там же было, что у тебя сначала там техника, 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 какая-нибудь там колонка автора, и в конце какой-нибудь очень смешной рассказ.
Вот. Но он тоже уже так не делает.
Уже тоже так не делает. И журнал уже выходит, собственно говоря, там сборник раз в год печатается, и все. И дальше все у тебя уходит в сеть. А дальше тебе вопрос, на самом деле. Есть ли у нас сейчас в Рунете какой-то сайт, куда я могу зайти и почитать те самые сотни рассказов на тему киберпанка?
А вот нет, потому что вот единственное, что я знаю, ну как, есть какой-нибудь автор Today, да, но там как раз история про растягивание. То есть ты донатишь, человек пишет продолжение, ему выгодно длинную историю сделать. А так, чтобы был конкурс, и тебе говорят, не больше 10 тысяч знаков, да, или не больше 30 тысяч. Вот это очень редкие, их очень мало, но вот то, что проводилось, например, в Позитиве «Взломанное будущее», в результате получился сборник рассказов. Его можно в интернете найти, он называется «Взломанное будущее». И это сборник русского киберпанка. Аналогов нет. То есть там топовые авторы, которые победили в конкурсе за 2 года, они там собраны. Так что можешь поискать «Взломанное будущее». Нормальный сборник. А потом вот АФК-система также проводила. Выпустили сборник, который называется «Будущее время». Тоже. Я знаю только 2 таких сборника. Потому что мне кажется, что все-таки это должна быть не такая история, где армия графоманов пишет с продолжениями, да, а вот реальный отбор на основе там какого-то, ну, хорошего спонсора, да, как правило, IT-компании, вот, которая может это себе позволить, прям отбор сделать, не рыночный, а такой, типа, нам супер идеи нужны.
Слушай, ну, на самом деле, а если мы про молодое поколение даже поговорить, все рисуют аниме. Ну, то есть, все вот аниме всем молодому поколению заходит. Даже, ну, даже как-то графический роман даже сейчас. Это,
да,
такая
сейчас
штука.
Это в моде.
Это все в моде. А вот именно графоманством-то просто молодое поколение, насколько я понимаю, даже не занимается. То есть, даже если посмотреть там сервисы, то есть, помнишь, там в ЖЖ издавать, там реально можно было писать себе там, да, рассказы, да, прям прочее. Но потом у нас из ЖЖ все ушло в какую-нибудь другую социальную сеть. В результате все это дошло до Твиттера.
Да, мысль в одну извилину такая.
Да, 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 да.
140 символов. И все.
Да, вот, у нас вообще получается, что вся вот эта вот история, она очень сильно упаковалась, да, и в результате все это все, я вам сейчас нарисую, короче, эту историю.
Ну, может быть, они так и будут, да, картинками, картиночный киберпанк. Вот мы все про хакеров, да, там, про хакеров же прикольно исследовать, можно не договорить, можно наврать. А знаешь ли ты книги, которые пишут, ну, со стороны про жизнь безопасников, да?
И вот здесь наконец-то.
Наконец-то.
Наконец-то у нас появилось хоть что-то, да, в этом смысле я имею в виду книгу «Верьё моё».
Да, загадочных авторов, которых зовут Гайка Митич и Бойко Двачич. Но, блин, ну мы про них ничего пока не знаем. Книга ходит где-то в тайных списках, в даркнетах. Говорят, что собирается издать. Мы видели кусочки, очень интересно, но пока ничего существенного сказать не можем. Но это написано, да, со стороны безопасности, вроде бы как достаточно профессионально. Вот. Будем ждать. Верьё моё. Посмотрим.
У нас есть, опять же, книжка Касперского, собственно говоря, там, где Каспер рассказывает, как он вообще дошел до жизни.
Ну, ты имеешь в виду принцип Касперского, да?
Да, да, да. Да.
Но она скорее про стартап, она не про работу самой безопасности, да? Она про то, как бизнес организовывался, такая вот.
Да.
Ну, то есть, фактически нет. Я имею в виду, вот как истории, опять же, если западную брать историю, да, там, у всех же, там, у Microsoft, у Google есть вот эти книги, как создавалось, да, там, Microsoft, Google, там, Стив Джобс, да, что
рабы
он делал.
Рабы Microsoft. Я вспомню,
да, рабы Microsoft, Microsurfs, да. Она, конечно, тоже фантастическая немножечко, но по крайней мере, из этой сферы, да. Mm-hmm. Вот, Дуглас Коплинг, по-моему, да, mm-hmm. такой вот. Вот у нас тоже, похоже, нет такой. Отрасли есть, да, а производственного романа нет.
Нету этого романа. И на самом деле есть такой мемасик, который очень хорошо тебе покажет. В мемасике, значит, такой Спанч Боб, значит, такой бежит, такой ура, довольный, написано Black Hat. Вот, и стоит, значит, такой... суровый, значит, герой. И написано White Hat. Собственно говоря, даже если от мемасика в другие шутки пойти, что все-таки ломать не строить. И у тебя одно дело, когда у тебя азарт что-то сломать, и ты и чувствуешь эйфорию, когда ты достиг успеха, что ты наконец-то сломал, вот оно перед тобой, твоя цель достигнута, то у безопасников цель достигнута?
Ты можно?
Ты достиг чего? Ну, то есть, это... Ну, то есть, в башке это не укладывается. И у тебя роль безопасника, да даже самого там расследователя, да, она очень нудная. Пытаться ее как-то...
Романтизировать.
Вообще вдохновить людей этим заниматься, ну, извини, это очень тяжелая работа.
Хорошая задача. А были же фильмы про сталеваров? Знаешь, ну, тоже ведь тяжелая работа,
да.
Но были.
Да, но это, опять же, мы возвращаемся, собственно говоря, к Советскому Союзу и к написанию тех самых романов. Да, которые, то есть это было, то есть это прям, ну, как госзаказ. Вот, сейчас этого нету. И опять же, как бы, как ты это собираешься? Ну, то есть у нас была, например, там, работа Дятла, да, вирусного аналитика, она реально была тяжелая. Ну, то есть мы там в смену сидели, там, по 12 часов, ночи ковырять верьё, значит, вообще прям глаза болят, значит, зачем ты это делаешь? Одну рекорду сделал, 10 тебе еще надо сделать. Ну, в общем, какая-то чушь была. Да, и пытаться это все какой-то найти. Свет в конце туннеля. Лучик цвета в темном царстве. Это, честно говоря, та еще задача.
Зато из этого можно делать сериалы. Сегодня решили задачу, завтра опять свалилось. Вот как раз, как ты говорил.
Это бесконечная история.
Отлично, бесконечный сериал. Да. Это... Ну, а как, ну, Силиконовая долина, Кремниевая долина, да, да, сериал, ты же помнишь такой?
Да, да? Очень хороший.
Они в каждой серии что-нибудь достигают, а потом портят.
Силиконовая долина очень хорошая в том смысле, что там вносится юмор. Потому что без юмора, поверьте, там захочется сразу повеситься. Ну, то есть это прям чушь будет. А вот с юмором или там с математическими задачами, как...
Как упаковать?
Как упаковать во время конференции?
Да, это была эпическая серия.
Вот, это очень хороший конец сезона, я помню. И это было, это очень хороший вот пример вот такого здорового очень оптимизма, веселости, смеха, который позволяет как раз вот этот вот отсутствие света в конце туннеля пережить. И если посмотреть на самом деле даже ежегодные отчеты, которые ИБ компании публикуют, там что за год произошло, там на самом деле там реально читаешь, что становится все хуже, все больше, и многие это воспринимают, это, честно говоря, это уже шишку некоторые набили, да, особенно директора, когда устраивается, значит, там, бюджетный комитет собирается и решает выделять деньги на безопасность в следующем году, там уже сидят люди и говорят, ну вот опять он пришел пугать нас, вот, короче, из года в год одно и то же.
Сколько... Это тоже жанр литературы, такой, да, по да, сути.
Ну...
Страшилки.
Страшилки, да, и вот, сколько уже можно, типа, одно и то же из года в год.
Только юмор.
Да, и тут, на самом деле, здоровый юмор как раз он как раз спасает. И опять же, когда ты этим занимаешься там год, 10 лет, 20 лет, 30 лет, то без этого на самом деле никуда.
Если фантастика, то реально крутая, крышесносная. Если хотите влезть в детали документалок, изучайте постановление судов. А если хотите писать про безопасников, тогда нужно иметь очень хорошее чувство юмора. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, на Apple подкастах и везде, где вы нас привыкли слушать. Также можно на YouTube. Подписывайтесь на наш тележный канал, где мы анонсируем новые выпуски. А серьезные вопросы присылайте нам по адресу parol@kaspersky.com. Постараемся учесть все ваши пожелания. Ну а пока смените пароль.